где-то с этим близко. Вот, кстати, пока я не забыл, Саш, значит, случилось удивительное. Сатиш издали книжку «Гопи Кришны» в Кундалини.
Я видел, да.
Это основополагающая книжка. Значит, я что хочу? Я хочу, чтобы ты ее купил. Лично ты ее купил. И чтобы мы во время майских семинаров, когда мы там будем ходить, бродить, помнишь, как мы эту самую читали? Трипуру Рахатью, вот чтобы мы ее все прочитали, потому что это основополагающий, это как бы второе дыхание было кундалини-йоги. Вот то, что потом вся вот эта инсинуация, вся вот эта вот, сейчас вот про кундалини, что ли, только не мой не говорит, да? То есть каждый там на свой лад что-то там такое плетет. Вот, эта книжка чем ценная, что человек не, ну как тебе сказать, вот он имел личный опыт без вот этой вот мишуры. Без вот этой мишуры. То есть он немножко, он просто медитирует, ну там, мы все это прочитаем. Да, то есть она была издана, бог знает в каком году, там чуть ли не в 60-х годах. Ну, в общем, как очень, у него была серия книжек. Это вот одна из них, я все ждал, когда появится русский перевод. На нее практически все западные эти ссылаются, все практически ссылаются. Вот. Она появилась, она что-то там в районе 220, что ли, страниц. 220 страниц, и это тот текст, который, в общем-то, надо знать. Она в хорошей форме она написана.
Я видел, да, книжку.
Живым. Да, потому что я сейчас захожу в эти магазины, вот честно слово, ну раз захожу, знаете, как на помойке, все, дерьмо, раз что-то сверкнет, да, то есть быстренько бегу к этому месту, да, вот примерно так же там. Сейчас начинают просто штамповать.
Я еще, знаешь, что видел новую? Основы кашмирского шиваизма.
Ну это, по-моему, не новая, старая книжка.
Нет, вот на нее, да, все ссылались, но она была только на английском языке. Ну какой-то там, я не знаю, какой-то гуру, там пандит какой-то индийский. У нее все ссылались, просто ссылки были на нее всегда, но она не была издана еще.
Да?
Буквально вот недавно ее издали.
Мне почему-то кажется, что я что-то такое видел. Ну ладно, это не важно. Ну, наверное, не видел, потому что если бы что-нибудь заслуживало внимания, я бы узнал. Ну ладно, это разберемся. Да, так вот, возвращаемся мы к причинному телу. Самые тонкие инструменты работы с причинным телом абсолютно неочевидны, на первый взгляд. Неочевидны они. Вот, чтобы очистить физическое тело, даже если мы в душ идем и моемся, да, это вот мы уже физическое тело чистим. Там, или мы делаем какие-то очистительные процедуры, или кушаем только чистую пищу, мы тем самым чистим тело физическое. Когда мы начинаем, так сказать, усиленно изучать йогу, читать книжки, медитировать, размышлять, когда мы начинаем там общаться с единомышленниками, делать какую-то практику, мы в большей степени, конечно же, начинаем чистить тонкое тело, то есть тело мысли и тело эмоций. А вот с причинным телом там совсем все, там ты можешь почистить причинное тело даже секундой. Вот у них называется это даршан, лицезрение, да? Ты приходишь к святому, провел с ним там 3 секунды, даже с ним слова не сказал, ни ты ему, ни он тебе, но ты можешь очень сильно почистить свое причинное тело. Помните, как где там, в Новом Завете, да? Тогда до Спасителя, что называется, можно было только его увидеть, да, кто там были вот эти все эти... что там человек просто хотел на него посмотреть, и уже этим очень много чего достигал. Просто,
а если дотронуться?
Ну, на самом деле это уже смысла не имеет. Там, ну, как, это для чего дотронуться, чтобы лучше понять, да, то есть, ну, то есть дотрагивается, не дотрагивается, то есть можешь и не дотрагиваться. Самое, вот, вот есть такие места, святые места, допустим, вот в Непале, в Индии, где просто само посещение их, само по себе, чистит причинное тело. Само по себе посещение. То есть ты ничего не делаешь, ты просто зашел и вышел. И понять ты можешь потом только после этого. Потому что там вот эти вот тончайшие вибрации, совсем тончайшие, неощутимые для обычного человека, он просто не отличит разницу там или тут. Но вот чуть-чуть побыв в этих вибрациях, ведь он начинает чистить причинное тело, как под душем. Мы моем свое грубое тело, точно так же под вот этим душем тонкой энергии мы моем причинное тело. Вот. И поэтому все тонкие вот эти вот, как говорится, знаете, вот есть такие моменты там на грани обрядовости. Не поймешь, то ли это действие, то ли это обряд такой. Бог его знает разобраться. То ли это мракобесие какое-то непонятно для чего придумано. То ли действительно за этим что-то есть. И вот изначально это все были практики, в первую очередь, для как бы работы вот с причинным телом, для чистки причинного тела, точнее, ну, для его развития. Как. Причинное тело это, знаете, вот как вот у нас есть грубое тело, так и причинное тело. Это, в общем-то, тело. Это, в общем-то, по большому счету, материя, точнее, тончайшая форма энергии. Да? Материя это та же энергия. Но очень тонкое. Вот грубое тело более инертное, более такое, ну как сказать, вот грубое, да? А вот причинное тело тончайшее. Тончайшее. И работать с ней надо, ну как бы, ну, соответствующими инструментами. Вот если вы грязь, там, не знаю, там обычно можете с ног, там, с сапог обычно приводится такой пример, срезать ножом, да, вот у вас там, допустим, сапоги в грязи. Вы раз-раз ножом срезали, и от вас эти куски грязи отвалились. То же более тонкую, допустим, пыль, да, вы уже так ножом не срежете, вам уже нужен там какая-нибудь щеточка такая аккуратненькая, да, там, или еще что-нибудь. Или какой-нибудь там вид пылесоса, который там, значит, не воздействует, не повреждая, убирает все лишнее. Чистение причинного тела, это мы убираем неуместное. Но там также есть еще немножко, ну как бы, как и любое тело, оно трансформируется. То есть у нас была одна фабрика, она поработала, изобрели новые станки, выпуская тот же самый продукт, но уже на других станках. Точно так же и причинное тело тоже в процессе йоги перестраивается. И вот там какой эффект получается, что вы старые станки выбросили в причинном теле, поставили новые станки, а старые они остались в виде грязи. Понимаете? И то, что иногда, что мы начинаем чистить, это не то, что на нас прилипло, а то, что у нас когда-то мы этим пользовались сами, а теперь сделали более лучшее, а старое осталось. Это надо выкинуть. Знаете, весной обычно выкидывают там, вот есть такой обряд, что там весь мусор из дома.
А психотропные вещества, они на него действуют?
На него действуют, отчасти на него, но посредством, там очень интересный такой момент. Да, это вот сейчас, да, про психотропное обязательно скажу. Теперь, но причинное тело чистить само по себе. Карма, она бывает трехуровневая, как вермишель перемешанная. То есть грязь бывает такая, что часть грязи на физическом уровне сцепляется с грязью на тонком уровне, а та тонкая уровня сцепляется с причинной грязью, да, то есть такой конгломерат. Ну, то есть, как бы, ну, как бы, хочешь почистить причинное тело, а реакция на физическом. Или хочешь почистить физическое тело, реакция на причинном, беспричинно плохое настроение. Да? Или начинаешь, ну, в общем, вот этот, ну, знаете, как... Мы с вами будем потом затем изучать вот Трипура, да, три города. Трипура Рахасия текст, да. Трипура это три города. Вот, кстати, в Сибири есть такая река, называется Пур. Даже нефтяная компания есть, Пурнефтегаз. Вот, так вот, три города. Так вот, если вы помните метафизику, что вся Вселенная, ну то есть это было три враждебных города, которые не давали никому покоя. Это как бы тоже как аллегорически, что вот у нас есть наше «я», у нас есть наши три тела. И вот эти три тела начинаешь за одно тянуть, два других начинают против тебя, значит, восставать. Понимаете, да? То есть, и как бы не дают тебе покоя. И вот только когда там, ну вот есть метод очень быстрый, так и называется, быстрые методы, и вот Ананда Лахари как раз именно про это, что как одновременно все эти три тела почистить, или три тела перестроить, или три тела, ну как бы, нейтрализовать вот в плане нашего просветления. Так вот, вот когда вот эти вот сложные кармы, она и сложнее чистится. И как следствие, все психотропные вещества, они как раз и вызывают троичное действие. Вот почему, допустим, наркотики сильно действующие, они столь не приветствуются, допустим, вот я, ну сейчас модно стало, вот там всякие эксперименты, там значит там, там художники, поэты, там писатели хотят, значит, как-то чтобы активизировать свое творчество, вот так сказать, они начинают допинги всякие принимать, им якобы там целые открываются. Вот. Дело в том, что действие этих всех вещей, оно троично. То есть одна часть, безусловно, влияет тупо на физическое тело. И, ну, понятно, отравление, да, то есть это не проходит бесследно. Но это, как ни странно, не самое плохое, не самое, ну, не самое страшное. Потому что, в конце концов, вы можете ядами отравляться и вылечиваться. Гораздо сложнее эмоциональная зависимость, да, то есть, как обычно говорят, что в люльке там, да, там, все. Значит, это как бы уже приятнее, это просто уже какая-то составляющая мысли, какие-то мысли приходят необычные, в общем, какой-то конгломерат переживаний, да, который, в общем-то, необычный совершенно, и который вытесняет, в общем-то, всю обыденность.
Но это не всякая эволюция, это просто дурь какая-то получается.
Я скажу, сейчас я скажу на этот, это тоже очень такой серьезный вопрос, он не такой однозначный, как ни странно. И вот третья составляющая, это безусловно действие на причинное тело. Почему? Да потому что когда ты, как сказать, этой дури вмазал, да, тебе хорошо. Что значит хорошо? Что заработало причинное тело, причем со знаком плюс. Это потом будет со знаком минус, да, потом. Но когда ты эту дурь всю жрешь, да, ну я имею в виду такую вот, есть просто психотропные вещества, то есть ты не испытываешь положительного, у тебя просто там что-то перед тобой, да, всякие галлюциногены они называют, то есть ты там нет ярко выраженного положительного аспекта, а есть ярко выраженным положительным аспектом, то есть на то, на что, ну как бы обычно вот то, что называется наркотиками, да, вот, и получается так, что отпечаток-то остается на всех трех телах. Тебе было очень хорошо, там ты кайф ловил, да?
Почистил причинное.
Не скажу почистил, почему? Потому что добро бы, если ты почистил, но ведь потом, что происходит после этого? Ломка, ну то есть как бы происходит, если ты уменьшаешь дозу, то, во-первых, ты перестаешь чувствовать ту же остроту ощущений, а во-вторых, обратная реакция. Реакция на химическом уровне просто, ну, ты народное тело ввел себе там, не знаю, куда-то, да, понятно, что тебе плохо. Ты начинаешь, уже у тебя органы чувств начинают уже неадекватно реагировать. Ну, то есть целый конгломерат. А что самое печальное, что потом вот этот вот как бы вектор подъема резко сменяется на спад. И вот почему, собственно, наркомания не лечится? Вот все говорят, что лечится. Да не лечится оно вообще абсолютно. Это то же самое, что сказать, что, ну, это бессмысленное утверждение. Если человек скажет, что он не хочет больше, он перестанет это употреблять. Если нет, это никто не вылечит от этого. Я потом тоже скажу, почему. Так вот, потом уже, когда очищают кровь, ну, там обычно, как обычно, чистят от вот это, там, когда ты уже долго, значит, не переживаешь этих вот ощущений, да, ну, в общем-то, они уходят на второй план. Остается третья зацепка. Самая-самая такая. Это ты живешь в обычном мире, и тебе в нем скучно. То есть ты не испытываешь вот этого положительного, да? И вот в основном, почему люди становятся наркоманами, из-за отпечатка на причинном теле. Потому что в тело медики лечат, значит, эмоции, мысли, там, это сейчас все эти психотерапевты, они там сейчас там, как говорится, кто как, да, кто там, в общем, вы сами, вероятно, видели эти все программы, кто-то там с помощью гипноза, там кто-то еще, ну, в общем, как угодно, кто-то просто там, какой-то клуб общения, вот они там себе что-то перемалывают из пустого в порожнего, да, какой я был, значит, плохой, какой я, значит, таким же и остался. Вот, да, вот, но это все фигня, это действительно помогает, А потом, когда человек остается один на один сам с собой, когда нет медика, когда нет этой группы поддержки, с которой он там говорил, да. Вот когда человек остается сам с собой, вот он смотрит вокруг на этот мир и понимает, что, собственно, скучно ему здесь. И вот он вспоминает, что какие были ощущения там. И он их не получает, да, и он себя спрашивает, собственно говоря, а для чего тогда жить? То есть вопрос наркомании, он сводится, самое страшное, к вопросу смысла жизни. А для чего жить? И так как на этот вопрос ни один медик никогда вам не ответит, и более того, ни один психотерапевт не ответит, ни один даже там дипломированный там психолог, уж я не знаю, хоть, там, не знаю, хоть кто, хоть Нобелевский лауреат там трижды, он все равно не ответит за вас, в чем ваш смысл жизни. Поэтому получается, что проблема зависимости – это проблема смысла жизни. И как бы, ну, такой термин, хотя он мне не нравится, вылечиться от этого, хотя я считаю, что это бессмысленное сочетание, можно лишь только в одном случае. Если ты нашел замену, если ты понял свой смысл, если ты понял, почему ты тогда получал наслаждение, и почему ты теперь, переставая, значит, употреблять, не получаешь. Вот как только ты себе отвечаешь на этот вопрос, как только ты понимаешь, как у тебя там шестеренки внутри вращаются, ты говоришь: о, ребята, окей, а на кой хрен мне, прошу прощения, значит, этой всей дури, если можно другим путем получить то же самое, если наслаждение – это наше естественное состояние. То есть не принесенное извне, а естественное состояние, которое надо просто открыть уметь. Наркотик как ключ к замку открывал, а ну, на самом деле оно и так там было. Вот, и поэтому, когда вот я очередную рекламу услышал, что вот, мол, где, значит, там кто-то, чего-то, как-то, ну, ради бога, пускай будет, но как бы знающие люди, они отдают себе отчет, что вообще вопрос наслаждения сводится к вопросу смысла жизни. А вопрос смысла жизни, он, ну, очень серьезный, что так просто на него не ответишь. Вот. Да, так вот, теперь в отношении того, если я сожрал какую-то дурь, то какое будет действие, положительное и отрицательное? На самом деле, я тут столкнулся с совсем парадоксальной точкой зрения, что если бы не было кризиса цивилизации, то не было бы и наркомании. Ну, не было бы желания. То есть, если бы обычный мир давал с избытком ощущений, переживаний, то есть, вот, как бы, то не было бы смысла делать, Бог знает, какую-то дурь, которая, ну, в общем-то, она достаточно, она не бывает чистая там, она все равно с побочными эффектами. То человек бы не искал замену. Вообще, счастливый человек не ищет замену своему счастью. Ему и так хорошо. Так вот, на самом деле, я долго думал на предмет того, почему распространяется наркомания, да, то, собственно, там Путин там что-то там даже начал. Это действительно очень страшная, серьезная проблема, с которой действительно надо заниматься, заниматься серьезно, заниматься, то есть это действительно надо контролировать самым жестким образом, потому что это, ну, это как ядерное оружие, нельзя вот так вот, чтобы оно было. Более того, я считаю, что самый жесткий должен быть заслон от несовершеннолетних вот, к сильным наркотикам. Там травку кто-то курит, меня это, если честно, мало волнует. Мало ли какую там, ну это все ерунда. Вот когда уже сильнодействующая идет дурь, да, это когда там, значит, уже, это уже страшно, потому что ты начинаешь, ну как бы там, ты как бы в эти жернова попадаешь, потом ты, ну там целый большой аспект там, всего неприятного. То есть ты должен там иметь дело с определенными людьми, которые там эти барыги, которые тебе это все дают, а ты сам бы передушил своими руками. Ну, в общем, там это целый-целый, ты, как говорится, становишься, подсаживаешься, тебя подсаживают, да? Вот. Так вот, почему это распространилось? Это был ответ, ну, если угодно, Вселенной на вот эту тотальную механизацию нашего бытия. То есть на тотальный материализм такой вот, механистическое, да, вот, то есть на, вот, ответ на такую идеологию, что человек должен, родился для того, чтобы богатеть, жиреть, значит, вот, пользоваться, ну, вот такое рваческое поведение к жизни, моментально Вселенная на это, значит, как говорится, повернулась, Вселенная всегда пытается компенсировать все вот эти вот страшные перекосы, перегибы. И в данном случае она начала компенсировать вот такой страшной вещью, ну, против которой, ну, вот как сказать, вот человек, да, вот какой-нибудь там уважаемый там, какой-нибудь там министр или еще, он богатый, у него там дети обеспеченные, все замечательно, он не бедствует, он чихать хотел на всех остальных. И он об обществе не заботится. И вот как говорится, как карма идет, да, в результате, а Вселенная-то на этого не может потерпеть, что вот он вокруг себя стену выставил, думает, что он защищен. А тут бабах и начинает там, допустим, через его детей или через его родственников приходить. Это то, что он порождает, вот этот вот духовный материализм, да, то есть вот это вот, ну, нежелание и нехотение заниматься тонкими вопросами жизни и смерти, то есть для чего смысл жизни, ведь никто же на них не отвечает, набивают себе карманы и радуются. А Вселенная, вот знаете, было, в средние века была эпидемия чумы, мы об этом сейчас не знаем, потому что уже много, а ведь эпидемия чумы была, опять же, на очередной перекос человечества, то есть очередной, как только человечество сделало перекос, оно вывело Вселенную из равновесия, и вот чтобы равновесие вернуться, да, ну, Вселенная не терпит, когда баланс изменяется, она старается вернуть самыми зверскими образом. И вот пошла волна чумы, холеры там и всего-всего, которая вернула человечество, то есть, как говорится, вот в эту норму, да. То есть, так, если вы вспомните все эти средневековые общества.
Население уменьшилось в Европе насколько.
Да, но это была очень серьезная. Вот здесь та же самая ситуация. То есть это, когда там спит чума 21 века. Ой, господи, спит, это детский лепет, это фигня. Просто здесь это страшный вопрос смысла жизни. Ты не можешь отказываться. Почему вот у меня, я получаю кайф, почему я от него должен отказываться? Мне говорят, ты должен от него отказаться. Я спрашиваю, а почему, собственно? Я, может, для этого и родился, чтобы радоваться жизни. А мне говорят, нет. Я спрашиваю, почему? Мне не отвечают на этот вопрос. Говорят, ну, радуйся там чему-то другому. А я говорю, а меня не цепляет ничего другое, там, допустим, вот как у нас там на Руси водку пили, да? А меня водка не цепляет. То есть мне от нее нехорошо. Почему я должен как... И на этот вопрос ответа нет. Просто нет на этот вопрос ответа, потому что зацепились за причинное тело. То есть, если чума была, это, как бы говорится, били по физическому телу, да? Если все вот эти вот другие там стрессы и сердечные приступы и прочее, это бьются по тонкому телу, то наркомания – это удар Вселенной по причинному телу. То есть, если человечество не остановится, не задумается о смысле своего существования, оно, я вас уверяю, оно обречено. Причем самые первые будут распространять наркотики те, кто, в общем-то, с ними будет бороться, потому что они сами подсядут. И они сами для себя не смогут сказать, собственно, ребята, почему мы должны с этим бороться.
Это очень трудно управлять причинным телом.
К сожалению, Вселенная, она очень свирепая вещь. Если ты не идешь сам, она тебя тащит за волосы. Ты думаешь, что ты защитился со всех сторон, а она все равно находит лазейку, как тебя дернуть и вытащить, и заставить тебя делать то, ну, в общем, не делать другое. Это... серьезным. Так вот, отпечаток на причинном теле. На самом деле, это толчок. Это толчок. Наркотики – это толчок. В руках знающего человека это может ему во всяком случае отказаться вот от бытового представления о мире. Ну, то есть, во всяком случае, несколько более аккуратно смотреть на мир. Не так, как мы, знаете, считаем, что все так и есть, да? А бабах, это выбивает, да, это выбивает полностью твое мироощущение. Хотя я совсем не сторонник таких экспериментов. В йоге есть миллион чистых методов, которые ты будешь делать, и тебя проколбасит так, что никакие наркотики рядом не стояли. Вот. А, так вот, вопрос в том, что, но если человек не подготовленный, это гарантированно его раздавит. То есть, как бы, ну вот, наркотики в этом смысле точно так же, как наркотики в медицине. Ты можешь обезболить, а можешь наоборот. Как говорится, боли нет, и ты ничего не делаешь, и тебе все хуже, все кранты. Вот. Вот такая вот, такой ответ долгий. По поводу причинного тела. Есть ли еще вопросы? Да, и вот еще такое хорошее сравнение, оно мне больше всего нравится. Вот я его, кстати, когда в банке там были, я вот его все приводил, меня спрашивали тоже всякие вопросы. Что такое психотропные вещества? Это инфляция. Вот у нас есть бумажки, денежки. Завтра Центробанк выпустит 50 раз больше этих бумажек на печи. И каждому раздаст. Что будет? Послезавтра будет праздник. У всего, как говорится, российского населения. Ну, представьте, вот вам завтра каждому выдадут, там, допустим, по там, 100 тысяч рублей. Просто так. Что вы будете делать? Вы будете веселиться. Вы пойдете в магазин, купите все, что вы хотели. Да? То есть вы будете тратить эти деньги. Три дня, ну или там, может быть, это на месяц продлится веселье, а потом начнется резкое обесценивание денег. Резкое, и это приведет страну в хаос, за это придется расплачиваться. Вот примерно здесь та же самая ситуация, что сперва мы находим такое химическое вещество, которое как ключ к замку поворачивается и высвобождает наслаждение. Мы делаем отмычку и вытаскиваем больше, чем нам положено на каждодневный рацион. Мы как бы жрем наперед. То есть вот то наслаждение, которое должны были получить. Потом, понятно, приходится голодать. Вот, вот такая, так, такой момент. Поэтому решение, это очень серьезный вызов человечеству наркотики. Почему я говорю, что это серьезно? Говорят, а вот там эти в Афганистане что-то они там выращивают. Да господи ты боже мой, сейчас химия развилась такая, что в любом подвале можно вот это самое станок поставить какой-нибудь химический, гнать там какую-нибудь очередную дурь. То есть это уже не проконтролируешь. Поставки вот этого там героина и прочее, там собаки как-то ищут, потому что большие парки. А представьте, что завтра будет обнародован, как на кухне делать, значит, вот какую-нибудь такую дурь в кухонных условиях. Ты же не будешь по каждой кухне ходить. Не будешь. И слава богу, что эти методы пока еще они, ну, не так сильно распространены и, может быть, не такие сильные получаются от этого там все эти наркотики. А после, вот послезавтра, когда эти, как говорится, химики что-нибудь придумают такое, как там смешав два там лака для волос с ацетоном, добавив туда щепотку там не знаю какого-нибудь дерьма, ты получишь что-то так совершенно убийственное. И если эта информация распространится, все, никакая служба там ФСБ, там КГБ, чего угодно, не проконтролирует. Это расползется в массы быстрее и не отследить это. Это будет тотальное вымирание. Потому что народ попробует и скажет, а что это мне на работу ходить, а что это мне... Ну, собственно, я могу понять людей, на что, в общем-то. Пока в метро проедешь, там плохо тебе, да, а тут пришел, вмазал и хорошо. Серьезный, очень серьезный вопрос, если человечество на него не ответит, и если химики или еще кто-нибудь придумают такую дурь, то тогда будет кирдык, человечеству кирдык. Причем самый такой, как бы это чума будет, я не удивлюсь, что после этого останется там, не знаю, 1/8 часть человечества, которая просто по каким-то причинам выживет, чтобы начать снова, да, с нуля. Может быть там не подверженный или... Серьезная, очень серьезная опасность, очень и очень и очень. Ответ на нее только один. Серьезные. Это изучение причинного тела, а чтобы о причинном теле узнать, надо как минимум интересоваться смыслом жизни, самим собой, духовным развитием. Понимаете, да? Замкнутый круг, цепочка. Из него не вывод. Так. Но опыт на самом деле иногда бывает полезный, да, иногда бывает полезный. Раньше его даже применяли, но вот если в некоторых книжках вы можете прочитать, что даже в Индии господи, они там применяли эти психотропные средства, но я тут же предупреждаю, что никто из них не применял сильно действующих химических этих средств, их тогда просто не было. Единственное, до чего там они доходили, это были либо какие-то опиумосодержащие вещества, да. Ну, то есть это то, что сейчас вот, скорее всего, можно отнести к разряду то, что называется травка. Да, то есть вот то, что легализовали в Голландии, да, где в Америке можно курить, но нельзя продавать. То есть то, что у нас здесь сейчас вот-вот порываются, значит, всячески легализовать. Вот это был такой уровень. Вот этой синтетической дури тогда, понятно, в йоге не было. Были другие, конечно, составы, но они очень сложные на основе физико-химических средств, там ртуть входила, еще чего-то, это сложно было. Но поэтому, когда я иногда слышу, что вот, мол, где в древности там йоги там, значит, там чуть ли не ширялись, да, то есть я хочу сказать, нет, не было тогда, не было просто этого всего чисто в материальном плане. Ну, как не было. Да. Значит, Так. Все, поехали дальше. Да, есть вопросы? Ир, что ты скажешь по этому поводу? Ничего. Ну, Сашу я не спрашиваю. Он может много что сказать по этому поводу. Так, Марин.
запутано.
Запутано?
Нет, не то, что запутано, действительно как-то все закручено. Просто, мне кажется, начиная уже немного думать, когда человек, то есть это со школьной буквально поры, человек уже задумывается о смысле жизни. И, в общем-то, уже тогда как бы высекает. И там, по-моему, идет и определение в этот период, пробовать или не пробовать наркотики, и, в общем, конечно, наверное, это все на том уровне, но, мне кажется, идет раздел уже общества.
Да, к сожалению, да. Здесь уже попробуй что-нибудь скажи школьникам. Саш, а ты что скажешь?
Нет, ну, допустим, даже вот два школьника взять, один даже не прикоснется к этому наркотику,
да,
а другой его
будет пробовать. Да.
А вот, так сказать, от чего это идет? Ведь, в принципе, любопытство наверняка есть у обоих. Ну, что-то одного остановит, а другого нет.
Предыдущий опыт, наверное.
Ну, карма. Да, наверное.
Какая-то что-то так можно объяснить. Карма. Если человек стремит, значит, он что-то когда-то испытывал.
Да, пожалуй, так.
Не, я тоже считаю, я считаю, что это иногда полезно вот в плане как бы сломать стереотипы. Сломать стереотипы, потому что такая вот тупость иногда просто непрошибаемая. А это такая вещь, которая прошибет вообще.
Абсолютная кислота, любой барьер проржавеет, да, под ее натиском. Это точно.
Допустим, стереотип
жизни, да, вот стереотип, мы привыкли к повседневной жизни, да, мы считаем, что так и никак иначе. Это из года в год повторяется. И мы уверены на 100%, что мы правы. Да, вот я, как говорится, вот я живу, у меня какой-то распорядок дня, я ни во что не верю. Там, я просто живу, ну вот, живу как живу. Вот я знаю, что есть Москва, есть машины, да, есть моя работа, есть мои деньги, есть удовольствие. То есть есть какая-то логика, что я должен, родился, женился, умер, да, то есть уже какая-то наперед, уже какая-то логика развития событий. В общем-то, все, ты уже как бы пьеса написана, а ты только, тебе отодвигается роль актера.
Ну, это же далеко не у всех. Ну, зачем?
Ну, в той или иной степени это действительно так, потому что мы все равно привыкаем к этому миру. А тут бабах, и это получается примерно так, что ты хоп, и ты вообще перестал понимать, где вверх, где низ, где лево, где право, да, где вперед, где назад, что правильно. Ну, то есть ты на ту же самую вселенную взглянул другими глазами, и ты понял, что в общем-то, твое предыдущее представление о мире, это было всего лишь твоя личная галлюцинация. Что небольшое, какое-то громулька какого-то там, не знаю, дерьма, да, и у тебя хоп, и ты по-другому начинаешь смотреть.
Очень поэтичный начальник
Москвы. Не-не-не, боже упаси, наоборот. Ну, то есть, как бы, это...
Бывают просто случаи, когда это уместно. Когда вот уместно применить, то есть нельзя сказать, что наркотик это что-то такое абсолютное зло. То есть если это используют, бывают случаи, когда это уместно, и когда это наоборот помогает человеку, помогает вырваться из своих же стереотипов.
Ну, собственно, поэтому...
Таких случаев единицы, я согласен.
Да, 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 да.
Они вкалываются и умирают там через пару лет.
Да, да.
Но бывают случаи, когда наоборот этот человек поднимает на какой-то другой уровень.
Ну, потом ты опять плюхаешься в ту же самую
эмиссию. Нет, есть такая вот очень красивая...
Ты успел за что-то другое зацепиться, нашел какую-нибудь себе деятельность, там, в науке пошел, стал каким-нибудь ученым.
И для этого наркотик?
Нет, для этого не нужен наркотик. Имеется в виду, что сейчас это просто прецеденты из истории, да, то есть вот я знаю, что на Западе, когда была вот эта волна хиппи, что там все те, кто не поумирали от передозировок, в общем-то, отказались от этого и стали заниматься просто изучением человека. Да, вот это, кстати, очень большая волна психологии, так называемая трансперсональная психология из этого родилась. Вот сейчас очень модная и популярная, как у нас, так и за рубежом. Волна трансперсональной психологии родилась из бывших этих любителей, значит, ЛСД, ну там они какую только дурь не жрали. Нет, я, боже упаси, я самый жесткий противник наркотиков, потому что там действительно на один такой случай приходится 10 тысяч, просто все, ноль.
Которые чего-то достигли, это были просто незаурядные личности.
Может быть, да.
И
уж в этой
неурядности они смогли отказаться.
Может. Нет, вопрос не в том, что даже не то, чтобы отказаться.
Там у нас
да, в замену, это... От наслаждения, в чем вообще самая такая грандиозность и в чем трудность работы с причинным телом? Что в человеческой натуре заложено, что человек не отказывается от наслаждений. Это его естественное стремление. Но он путает наслаждение с счастьем, потому что как бы они сливаются в одну вещь. А счастье внутреннее, то есть человеку нужно для наслаждения, для ощущения счастья. А это две большие разницы, наслаждение и счастье. Если есть наслаждение, есть и страдание. То есть, ну, как бы, вопрос дозировки, да? А обычный человек это все смешивает в одно. А вот если потом приходит понимание, что наслаждение и счастье две разные вещи, то ты как бы... Получаешь как и наслаждение, так и счастье. Получаешь как и счастье, а как следствие и наслаждение. И вот такой очень любопытный здесь. С этого, кстати, начинается одна из Упанишад. Одна из Упанишад, где там, ну, я не буду предысторию рассказывать, где один из там, маленький мальчик, который там какими-то своими. Действительно уважительными действиями заслужил благоволение бога ямы, бога смерти. И он ему задает, по-моему, три вопроса там. И вот в одном из ответов, на один вопрос, бог ямы говорит, что человечество путает две вещи, наслаждение и счастье. Человеку кажется, что наслаждение и счастье это синоним. А это на самом деле две, в общем-то, вещи разные. И тот человек, который как бы это осознает, он освобождается, спасается. А тот, кто хватается за наслаждение, на наслаждении же и останавливается, не достигая счастья. А перефразировать это можно как метод сознания и метод энергии. Да? Ну, нет, это не совсем красивый такой... аналогия, но тем не менее, то есть тебе что-то дает наслаждение. И ты, если ты умный человек, ты видишь то, что стоит за наслаждением. Это счастье. Если ты перестаешь хвататься за это наслаждение, ты получаешь счастье. А если ты продолжаешь хвататься за наслаждение, то сейчас тебе этот инструмент приводит наслаждение, а завтра он же будет приносить страдания. Вот, понимаете, логика такая очень. Так, ладненько. Едем дальше. У нас Ананда Лахари. И мы должны с вами ее рассмотреть. Второй афоризм. Второй афоризм.
А как это, волна красоты, да, источник у нас называется?
Да. Ананда Лахари – это волна красоты. Угу. Волна счастья – это Саундарья Лахари. Саундарья.
Саундарья – это волна красоты, а Ананда Лахари.
Фу, ёлки-палки, что я несу. Да, правильно, Саша, я вообще что-то уже о своем начинаю думать. Ананда Лахари – это, я смотрю просто у меня, волна счастья, а Саундарья Лахари – это волна красоты. У меня написано волна красоты, как зомби. Давайте я на секунду вас прерву, я водички покажу.
Ой, ты принеси тоже.
А в чем?
Это, к сожалению, та часть вот нашей истории, которую мы не знаем. Почему? Ну, потому что, в общем-то, ее надо изучать, будучи культурным человеком, надо, так сказать, читать эти произведения. А во-вторых, они все прошли через призму, ну, советской еще какой-то такой фильтровки, да? Но если вы почитаете всех этих поэтов Серебряного века, то будет сквозить всего лишь вот это вот, ну, не явно. Во всяком случае, может быть, у одних из самых таких заметных, как вот Блок, там, не знаю, Андрей Белый, очень многих, это вот образ таинственной роковой женщины. Что? То есть, которая проходит вот этот вот образ, причем он трансформируется, иногда это образ божественный, ну, во всех ипостасях. Вот, вот они очень четко чувствовали это, они четко чувствовали подоплеку всего этого мира, что богиня, богиня Шри, которая превыше всех, так вот, весь этот мир, как бы, как здесь сказано, был создан с частичек пыли с ее ног. То есть он вообще ничто по сравнению с ним. Просто ничто. И дальше, как бы, с одной стороны, опять же, в такой красивой форме объясняется, что вот Вишну, а Вишну это Бог. Значит, Виранчи это одно из имен Брахмы, Бога Брахмы, Бога Творца. Так вот, Виранчи, значит, создал весь этот мир, Бог-творец создал, то есть это вот колоссальная такая вот акт творения, да, вот у ученых, у современных, большой взрыв там и так далее. Вот, согласно индийской мифологии, Брахма создал весь этот мир. Так вот, создал он его, ну, как бы, из частичек пыли, собранных с ног этой величайшей богини. А Вишну – это бог, который поддерживает, не дает разрушиться тому, что было создано. А вот сказано, что все, а он иногда предстает в образе тысячеглавого змея. Опять же, согласно этой мифологии, что весь наш мир держится вот на этом тысячеглавом змее. То есть вот он на своих головах удерживает с трудом, как бы там можно понять, что он с трудом удерживает весь, всю эту вселенную. То есть Брахма ее создал, Вишну ее с трудом удерживает, а Рудра сжигает весь этот мир в пепел. Согласно мифологии индийской, наш мир цикличный, он претерпевает стадии творения, стадии, как бы, существования, и в результате он должен быть уничтожен под ноль. Ну и вопрос всегда такой возникает, а когда же он, ну почему мир должен быть уничтожен? А ответ такой, что весь этот мир, вся эта вселенная, он делается только лишь для одного – чтобы наши души, проходя через него, достигали высших, то есть это своего рода школа. И когда последнее живое существо просветлится, весь этот мир будет сожжен. Он сам по себе, вся наша вселенная, за которую мы так цепляемся, и мы так к ней привязаны, она сама по себе яйца выеденного не стоит, она сама по себе вообще ничего не значит. И вот Шива, он начинает разрушать, он бог-разрушитель, он разрушает эту вселенную в конце, когда она выполнила свою функцию. И точно так же и вот бог Шива и в течение жизни, он рушит все, что не жизнеспособно, все, что уже перестало служить целям духовного развития, он разрушает безжалостно. Потому что это становится как бы помехой, уже отжившее, никому не нужно. Так вот, если вы видели, опять же, изображение Шивы в одной из ипостасей, когда он предается медитации, как правило, на кладбище, в местах сожжения трупов, вот там, где действительно ты понимаешь, что все бренно, там сегодня ты там думал, как тебе там больше там денег там заработать или как там что-то такое преуспевать. А когда ты на кладбище, ты видишь, вот тут похоронен один уважаемый бизнесмен, вот тут второй, тут третий. Ты понимаешь, что, ну, то есть это вот грань между жизнью и смертью настолько близкая, что, а мы настолько вслепую хватаемся за повседневное, что даже не видим вот этой грани, что мы стоим полшага от смерти, да, то есть, а мы все равно начинаем, продолжаем и... Вот любимое место для медитации Шивы, это было место сожжения трупов, и, как правило, вымазан в этот белый пепел, которым он себя вымазывает, то есть он сжигает весь мир, мир страстей, мир, вот этот мир заблуждения, да, то есть. И, то есть, получается так, что весь наш мир, это своего рода школа, это своего рода, такой как бы инструмент, который был создан только лишь для того, чтобы мы с вами заходили в него, достигали каких-то, ну то есть мы как бы работая над собой, трансформировались, да, и выходили из него навсегда, понимаете, да? Так вот, и еще раз, что за пределами этого мира есть нечто такое грандиозное, что дальше наших самых-самых смелых каких-то мыслей или рассуждений, что-то совершенно, ну, не знаю даже, вот, как говорится, язык даже не знаю, что и сказать. И здесь оно, как бы, описано как богиня Шри. Высшее проявление, высшее проявление. Высшее проявление Бога. Высшее проявление Бога. В женской форме. И вот тут вот с этим связан один еще очень такой серьезный момент. Вот есть такое, ну, как бы понятие шактизм. Фактически все тантры это в первую очередь работа с шакти. И получается, что этот принцип главенствует в этом подходе. Не принцип Бога Отца, там, ну как бы, а принцип Шакти. Но еще раз и еще раз, все это, как бы я вот говорю какие-то такие умные вещи, да, как мне кажется, а на самом деле это всего лишь, ну не всего лишь, это с другой стороны просто поэтическое восхищение перед богиней Шри. И самым великим святым удавалось почувствовать ее при жизни. И как только вы начинали чувствовать ее, как только вы это понимали, вы проходили посвящение. То есть это образ абсолютно прекрасный, это образ, вот здесь он, фактически вся эта, все эти афоризмы, это всего лишь преклонение перед красотой. Тебе холодно? Ага, ну, кому надо тут заходите, располагайте.
А слово «посвящение» — это то же самое, что «просветление» в данном случае?
Не совсем так. Посвящение... Ну, это где-то действительно два близких понятия. Два близких понятия, но...
Посвящение вот мы сегодня... кем-то?
Да, вот... Вот у нас, допустим, вот наша школа йоги, да? Вот что отличает человека, который внутри у нас там что-то там преподает, от того, кто просто там, не знаю, цитирует какие-то книжки по йоге? В чем разница? Два человека. Один, ну, знаете как, просто хорошо прочитал, все уяснил. И начинает это все. В чем разница? На первый взгляд разницы никакой. Не, имеется в виду. Нет. Посвящение. Нет. Это два посвящения не в плане сектантского посвящения. Боже упаси, там этого меньше всего. Хотя, вероятно, даже в масонских ложах изначально было нечто подобное, а потом уже выродилось, мне так кажется. Так вот, посвящение не в плане того, что ты как в мафию куда-то там вступаешь, да, все, ты там теперь один из нас, член братства, да, там кровью расписаться там. Не в том плане, а в том, что ты вдруг, вот у тебя есть какой-то ключ к пониманию мира, и ты уже начинаешь смотреть на мир не так, как ты смотрел его до этого.
А глазами вашей школы.
Так тоже нельзя сказать. Почему? Потому что взглядов у всех, все равно у каждого человека свой индивидуальный взгляд. Причем школа тоже это такое понятие. На самом деле школа условное понятие. А в том, что ты вдруг начал какую-то чувствовать целесообразность, осмысленность, какую-то доброту, если угодно, что ли, за всем происходящим. Нет, в плане того, что, ну где-то, может быть, да, это отчасти и сравнимо с термином просветления, что все начинает быть понятным. Вот что, ну как, это все очень-очень-очень сложно. Или это все очень-очень просто. Так вот, ты начинаешь понимать вот эту фантастическую... Знаешь, у кого? Вот, если вы читали древние книги, там, Коран, или древних пророков, вот, ветхозаветных, или Новый Завет, или, ну, вот, даже, вот там всегда вот это все происходило, что эти все люди, они общались с чем-то высшим. А вот он уйдет в пустыню.
Владимир Соловьев, да?
Да. Ну, Владимир Соловьев.
Кстати, искал, он из пустыни.
Да. Это, кстати, один из тоже представителей вот этой эпохи Серебряного века. Ну, там она где-то пересекается, но он в Египет, да, он в Египте, по-моему.
Ему что-то такое не зайдет, он и на другой конец света в поисках Софии мудрости.
Да, абсолютно правильно. Это вот это очень, кстати. Ну просто у меня есть один знакомый, я, ну как бы эту тематику немножко, я вообще стараюсь изучать все такие вещи из первоисточников, да, то есть вот если есть человек, который практикует эти взгляды, и так уж повезло мне, что я, в общем, здесь встретил людей, которые, как ни странно, им были очень близки эти идеи еще, вот которые со времен там дореволюционной России до сих пор, до сегодняшнего дня. И вот этот вот действительно образ, ну как они называли его, Софии. То есть, ну хочу я сказать немножко про другое, что вот подобно тому, как, вот что заставляет обычного человека сейчас заставить куда-нибудь в пустыню пойти, да, там и что-то там такое общаться, значит, чем-то высшим. Да не заставишь, не пойдет он, потому что он в это не верит. Почему он в это не верит? Потому что он этого не чувствует. А почему он этого не чувствует? Ну, в общем, здесь много всего. А вот эти древние пророки, они шли и общались, и им с ними говорила Вселенная. Так вот, может быть, и слово посвящение здесь, это как вот в этом смысле, что после этого ты уже начинаешь общаться, после этого ты начинаешь видеть за вот этой приходящей стью. Вот это вот вселенское, грандиозное, и ведь с Богом можно разговаривать, если так, таким, ну так вот, так, вульгарно, да, с ним же можно разговаривать, и можно говорить обычным языком, и он отвечает, он очень хороший собеседник, иногда он может молчать, но даже его молчание красноречиво, оно иногда красноречивое любых, как говорится, слов. И ну попробуйте вот это сказать какому-то среднестатистическому человеку на улице. Он вас скажет, что вы свихнулись. И по-своему будет прав. Потому что слишком много людей, которые начинают всякую ерунду нести, тоже там, как говорится, это у них просто что-то не в порядке, не все дома в порядке. Но поверьте, тут у людей было, вот как бы тех, кто придерживался этому, с головой в порядке, больше, не знаю, чем у всех наших, я не знаю, там самых-самых рационально мыслящих людей. Вот, ну, поехали мы дальше, да? Или непонятно вообще, о чем я говорю сейчас? Если есть вопросы, вы задавайте их, пожалуйста. Ну, поехали дальше.
Следующий.
Следующий, третий пишем. Один. Ну, потом ручку дадите мне, ладно? Мне всегда стыдно, у нас сейчас полный, у нас весь сайт забит все наши тексты такими досадными опечатками, мне, если честно, стыдно.
Надо вот твой вариант просто выложить, потому что там по-другому не осталось.
Ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения. Ты водопад, а ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения. Ты водопад из потоков сладкого нектара тире осознания. Ты водопад из потоков сладкого нектара осознания. Стекающего букетов цветов разума. Для ищущих мудрости. Ты водопад из потоков сладкого нектара осознания, стекающего с букетов цветов разума для ищущих мудрости. Ты четки из волшебного камня Чинтамани. Исполняющего все желания. Для бедных.
Чинтамани.
Ты клык.
Исполняющего желания.
Чинтамани, исполняющего все желания. Для бедных. Ты клык вепря, Марурипу, Мурарипу. Стоп. спасшего землю от затопления. Слушайте, все-таки там Мару видно. Ну ладно, оставьте вопрос, поставьте, что-то головой сбили. Спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан, рождение и смерти. Давайте с самого начала еще раз я прочитаю. Ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения. Ты водопад из потоков сладкого нектара осязания, стекающего с букетов цветов разума для...
Для осознания.
Осознания.
Осознание.
А, я сказал осознание. Нет, я что-то... Ты водопад из потоков сладкого нектара осознания, стекающего с букетов цветов разума для ищущих мудрости. Ты четкий из волшебного камня Чинтамани, исполняющего все желания для бедных.
Стекающий, наверное, ведь это же поток, а не осознание течет.
Ты водопад.
Водопад стекающий.
Стекающего. Водопад.
Течет у нас водопад.
Угу. Стекающего с букетов цветов разума для...
Ну, водопад из потоков. Ты водопад из потоков нектара.
Ты водопад.
Расширенное существительное.
Ты водопад из потоков сладкого нектара осознания, стекающего с букетов цветов разума для ищущих мудрости. Ты четкий из волшебного камня Чинтамани, исполняющего все желания для бедных. Ты клык вепря Мару-Рипу, скорее всего Мару-Рипу. Мару-Рипу. Я проверю это, мне просто вылетело сейчас, у меня что-то с головой совсем беда. Спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождений и смертей. И вот тут вот несколько слов вообще про что это. Но опять же, это поэтическое выражение восхищения. Но это умное восхищение. Это восхищение с пониманием. Знаете, бывает восхищение оторванное, да? Лесть. Такой лесть, когда мы высказываем восхищение, не подкрепленное, ну, в общем-то, какими-то реальными фактами за этим стоящими. Здесь же очень такое глубинное понимание вообще природы всего мироздания. И вот кто она, эта Трипура Сундари? Кто она, эта 16-летняя Шадаши? Еще ее одно из имен Шадаши, 16-летняя. Кто она? И вот тут вот Шанкарачарья в своем ответе он перечисляет, что ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения. Вот вы не, вот представьте, вы чего-то, вы в неведении, вы чего-то не понимаете, вы чего-то не знаете. Ну вот бывает такое состояние, когда вообще ничего не понимаешь. заглядываешь в себя вовнутрь, а как там, как поется в той песне, внутри темнота, да, чернота. Смотришь в себя и ничего не видишь, видишь только темноту. А потом приходит знание, которое вот как луч света освещает тебя, Викуська, привет, освещает тебя изнутри. Вот, вот каждый из вас, да, это причем на каждом, я хочу здесь подчеркнуть, вот представьте, это даже, когда вы не можете решить математическую задачу, допустим, это самый такой приземленный, упрощенный, вот вы не понимаете, потом бабах, как молния, да, и вы поняли. Вот этот вот момент, понял, да? Или когда просто вы относительно вообще всего на свете, вот смотрите в себя и ничего не видите, ничего не чувствуете, темнота. Темнота непонимания, неведения, темнота неведения. А потом случается что-то, и вы начинаете понимать, вы начинаете осознавать, да, вот вы начинаете вот это понимать. И вот этот вот момент вот этого, ага, вот этого изменения. Так вот, оно и есть слабейший отблеск этой богини Трипура Сундари, Шадаши, Шри, Шри Видии. То есть, знаете, как вот фея, которая идет, или как богиня, которая идет, а у нее вышиты драгоценными камнями все ее одежда, которая мерцает на солнце, и вот она, вы даже ее не видите, но вот она прошла, и отблеск разноцветного лучика раз по вам скользнула, вы ее сами не увидели, вы видели только жалкий отблеск, да? Но уже это вас поражает. Так вот, вот для ученого, который, вот мы говорили сегодня о науке, о современных ученых, вот для них проявление ее, это вот когда они, ага, вот она как сделана квантовая механика, да, там основные принципы, ага, вот он принцип. Ты водопад из потоков сладкого нектара, осознание, стекающего с букетов цветов разума для ищущих мудрости. Вот наше сознание, мы вот сейчас сидим с вами здесь, и мы с вами осознаем, что мы во всяком случае здесь сидим, я надеюсь. И как бы наше сознание как поток, оно струится, оно непрерывное, мы, как говорится, секунду за секундой воспринимаем, воспринимаем то, что мы называем реальностью, мы воспринимаем реальность. Пользуемся мы этим с помощью разума. Наш разум, он как бы, ну, помогает течь этому потоку сознания, осознавания, сознания, да? То есть, как бы, поток нашего сознания, он проявляется в первую очередь через наш разум. Так вот, вот этот вот как бы свет потока сознания через наш разум, опять же, он, вот он и есть проявление этой богини Шри для вот такого человека, здесь в переводе для ищущего мудрости, а на самом деле в оригинале сказано более, более жестко, для умственно отсталых. Но под умственно отсталыми подразумеваются самые высочайшие мудрецы всех времен и народов, которые там поднаторели во всех науках, но которые не в состоянии понять, что за этим всем стоит богиня Шри. Вот. И поэтому ученый, как бы, все равно он, что ученого заставляет заниматься тем, чем он занимается, вот этот вот поток. И он не понимает, что это всего лишь, опять же, жалкий отблеск от богини Шри. Жалкий, ничтожный отблеск. А он кичится своими регалиями, что он такой умный, что он такой здравомыслящий, что у него разум все так логично работает, что вот он такой, значит, вот он такой, то есть, и он внутренне чувствует такую очень серьезную поддержку, опору на свой разум, который действительно хорошо работает, который действительно все очень четко высвечивает, все очень четко, ясно видит. Никаких недоразумений, недвусмысленностей нет. И он, знаете, это как вот в 60-е годы прошлого века, да, были вот физики-лирики. Физики такие упертые, такие самодовольные, ну действительно, атомная бомба там и прочее-прочее, они есть чем гордиться. И они гордились силой своего разума. Так вот, сила этого разума, это всего лишь, опять же, ничтожный отблеск этой богини Шри. И если вы помните, мы уже касались этого, что вообще интеллектуальные способности – это качество женское, а не мужское. Если вы помните, мы рассматривали когда-то эту тему. Ты четкий из волшебного камня Чинтамани, исполняющего все желания, то есть волшебный камень Чинтамани. То есть это... Вот у Рерихов есть такое, даже картинка «Камень Чинтамани», там три точки нарисованы.